Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время вы услышите программу «Свыше о выше». Далее беседу писателя Ирины Медведевой с депутатом Государственной Думы Евгением Алексеевичем Федоровым и завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий» с обозревателем «Радио «Радонеж» Сергеем Худиевым.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Памяти архимандрита Георгия Тортышникова. Наша передача, посвященная Успенскому Вышинскому монастырю, выходит в день памяти архимандрита Георгия Тортышникова, известного пастора, магистра богословия и доцента Московской духовной академии, члена синодальной комиссии по канонизации святых, известного исследователя жизни и духовного наследия святителя Феофана, затворника Вышинского. Сегодня исполняется ровно 15 лет со дня кончины отца Георгия, память о котором до сих пор жива среди его многочисленных духовных чад. Богословские и исторические труды отца Георгия до сих пор являются основополагающими при изучении духовного наследия святителя Феофана. Архимандрит Георгий, в миру Николай Иванович Тортышников, родился в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, в селе Октябрьское Ипатовского района Ставропольского края. С 7 лет стал посещать храм, позднее пел и читал на клиросе. После окончания медицинского училища проходил воинскую службу в госпитале Советской армии в Германии. С 1965 года учился на вечернем отделении Оренбургского медицинского института и работал в медицинском пункте железнодорожного техникума. Но не на поприще медицины суждено ему было послужить Богу. Господь призвал его быть врачевателем человеческих душ. В том же 1965 году, оставив светскую деятельность, Николай поступил в Московскую духовную семинарию. Тихий, скромный и почтительный, он приобрел окружавших его людей любовь и уважение. Духовным руководителем отца Георгия стал схиархимандрит Иоанн Маслов, преемник старческой традиции Глинской пустыни, который приучал своих духовных чад открывать все свои помыслы духовнику. По окончании Московской духовной семинарии в 1969 году Николай Тортышников поступил в братство Троицы Сергиевой Лавры и в декабре того же года был пострижен монашество. В январе следующего года был рукоположен в сан иеродиакона, а в июне 1970 года сам иеромонахом. С каждым годом у отца Георгия становилось все больше и больше духовных чад. Он был замечательным пастырем и проповедником. Об этом вспоминает игумен Иоанн Самойлов, настоятель Успенского храма Сергиева Посада.
Ну, я с отцом Георгием познакомился, когда еще был прихожанином Лавры, и приезжал еще просто мальчиком, посещал богослужение. Удивляло то, что, как мне тогда казалось, было у него много чад, всегда была большая очередь на исповедь, исповеди проводились ночные после службы. Братья исповедовали, и вот всегда уже знали, где он будет исповедовать, уже чада выстраивали, ждали его. И проповеди тоже были очень такие содержательные, не повествовательные, а такого научного склада. Отец Георгий интересовался святителем Феофаном и очень часто цитировал его. Потом меня удивляло то, что всегда, когда я его встречал в Лавре, он всегда с кем-то прохаживал, о чем-то беседовал. То есть это подтверждало его такую востребовательность духовного кормления. Но потом, когда стал я уже преподавателем, мы с ним общались в преподавательской, часто общались, потому что у нас было время одновременно, один день и один час. И вот мне думается, что он, наверное, первый высказал мысль о том, чтобы преподавать в духовной семинарии русскую агиографию, то есть вот жития святых, ну, они преподавались в курсе истории. Но вот он считал, что надо как-то поподробнее изучать их и их творение. Потом патристика русская у нас сейчас появилась. В общем-то, я думаю, что один из тех, кто первым обратил на это внимание, был отец Георгий. Но потом, уже после его смерти, я познакомился с его духовными чадами. Кстати, вот сейчас даже одна из них работает на нашем приходе. По ее воспоминаниям тоже светлая всегда была память и такие глубокие впечатления, рассказывал, как они вместе готовили симфонию в трудах святителя Феофана. То есть он всех, кто к нему приходил, духовных чад, все-таки подвигал не просто каким-то своим беседам, а вот к таким уже привлекал к научному труду. И вот сейчас они благодарны ему, даже и по смерти. Ну, конечно, хочется в день памяти его и спросить у Господа ему прощения согрешений и блаженного успокоения и вселения в лики со всеми святыми.
Творения святителя Феофана привлекли внимание архимандрита Георгия еще в период становления его как монаха и богослова. Его первой публикацией стала библиографическая статья в журнале Московской патриархии, посвященной житию святителя Феофана. В 1973 году иеромонах Георгий Тартышников окончил Московскую духовную семинарию со степенью кандидата богословия, присвоенной ему за сочинение «Гомилетический элемент в эпистолярном наследии епископа Феофана Затворника» и был оставлен профессорским стипендиатом по кафедре истории Русской Церкви. В 1976 году возведен в сан игумена, а в 1988 году в сан архимандрита. 26 марта 1990 года на открытом заседании Совета Московской Духовной Академии состоялась защита магистерской диссертации архимандрита Георгия «Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении». Как вспоминает игумен Андроник Трубачев, отец Георгий Тартышников очень любил Троице-Сергиеву Лавру, с которой у него было связано пастырское и научное служение. Отец Андроник поделился своими воспоминаниями об отце Георгии, как о принципиальном и внимательном пастыре и духовнике, как о ярком и глубоком проповеднике.
Ну вот если так вспоминать такую самую характерную черту отца Георгия, то мне кажется, это вот была его очень большая любовь к лавре. Вот, и в каком-то смысле вот его жизнь, может быть, даже он делилась на два периода. Первый период до того, как он вынужден был уйти из лавры, из академии, и после этого. Вот. Он себя не мыслил, конечно, вне лавры, вне академии. И, с одной стороны, вот это вот такая любовь и убеждение, что ты всегда здесь будешь, а с другой стороны, конечно, всех нас, вот, и особенно в те годы, у нас, конечно, был такой страх, что вдруг нас, так сказать, вот выгонят из лавры. Вот, и поэтому вот этот страх, конечно, такой, который как бы в это и не верилось, в то же время и постоянно были из братьев люди, которые вынуждены были уходить по независимым от них причинам. Ну, и у меня вот такое впечатление было, что вот после того, как вот он вынужден был уйти из лавры, несколько лет здесь не был, жил на Владимирской епархии, что он после этого даже как-то окреп. Он, конечно, изменился. Если раньше он даже какой-то был немного такой осторожный, то он как-то успокоился, видно, убедился, что промысел Божий над каждым человеком господствует. Вот, и если человек стремится, ему будет к пользе, то Господь ему все даст, что нужно. И вот этот второй период, когда он вернулся в лавру, он был, конечно, уже, видно, человек, который духовно вырос очень, стал на другую ступень уже. Вот отец Георгий, конечно, был очень перегружен послушаниями, потому что, ну вот представьте себе, что каждый день он ходил на раннюю исповедь, после этого несколько раз в неделю у него были лекции в семинарии, помимо этого проповеди, потом его включили в комиссию по канонизации святых, которую возглавляет владыка Ювеналий. Кроме этого, ему давали задания по подготовке канонизации еще лаврских святых. Ну, хорошо, конечно, что, так сказать, у свободного времени, когда нет, то человек постоянно находится в деле. Вот, но видно было, что это уже тяжело. И я как-то с ним тоже говорил, что, отец Георгий, вам надо как-то сократить какие-то вот такие послушания уже, где более молодые братья могут вас заменить, чтобы как-то сохранить силы. И он так сначала отнекивался, а потом, в общем, говорит, что, конечно, что это, говорит, непосильно становится. Но, говорит, мне неудобно об этом говорить и просить самому. Вот, ну и, конечно, кончина его, она вот так вот по человеческому рассуждению, она, конечно, в значительной степени была вызвана вот этой перегрузкой и тем, что мы, как бы, так сказать, не смогли дать возможность распределить его силы так, чтобы он мог бы и дальше продолжать свое кормление здесь. Вот как пастырь он был очень принципиальным человеком. Насколько я, так сказать, вот сейчас представляю, может быть, я в чем-то и ошибусь тогда, может быть, меня поправят, кто очень знает, что его уход из лавры академии на несколько лет был связан тогда, вероятно, с защитой диссертации отца Михаила Редькина. Вот это была такая защита, очень нашумевшая в свое время. Вот отец Михаил диссертацию критиковал ряд профессоров Московской духовной академии. Ну и надо было вынести, так сказать, какую-то оценку. На отца Георгия начали, так сказать, как бы давить, чтобы он ее оценил неудовлетворительно. Вот, а диссертация, ну, я скажу так, что независимо от того, соглашаться, не соглашаться там с целым рядом выводов отца Михаила, диссертация, я считаю, была, конечно, очень хорошая. Одна из лучших, так сказать, сама как вот работа написана, одна из лучших вообще за многие годы. И отец Георгий ее оценил все-таки, я не помню, то ли на 4 с плюсом, то ли на 5, во всяком случае, вот так вот. Но здесь еще наслоилась устная защита, так сказать. Ну и все это вот дело кончилось тем, что отец Георгий вынужден был уйти. Вот, ну, дело в том, что вот когда он как бы отставил то, что диссертация отца Михаила заслуживает положительной оценки, вот, несмотря на целый ряд вот таких еще, ну, спорных вопросов и не очень, может быть, корректных, которые были вокруг всего этого. Для него это было дело пастыря, конечно. Он как бы хотел как пастырь, как духовник поступить здесь честно и объективно. То есть вот какое у него сложилось мнение об этой работе, такое он, так сказать, и дает. И вот в остальном, так сказать, вот как пастырь он никогда, так сказать, он не был таким, знаете, ригористым, жестким человеком. Вот, но он был человеком очень принципиальным. То есть если он был убежден, что надо вот поступить так, а его убеждение складывалось, ну, во-первых, из молитвы, и, во-вторых, и, конечно, из советов с кем-то, из людьми опытных, вот, то он, так сказать, он так и поступал. Но вот все вот эти вот такие вот невзгоды, которые, может быть, часто сопровождают эти разных людей, вот он, знаете, он нес это все совершенно молча. И, скажем, уже только в какие-то последние годы что-то я от него, так сказать, мог как-то об этом вот так услышать. Вот это было все как бы у него сокровенно. Только самые близкие люди об этом знали. И никогда он не высказывал ропота ни на начальство, ни на окружающих людей, ни на обстоятельства, ни на то, что он там достоин лучшего, или что вот он чем-то обижен. А он вполне искренне, так сказать, это переживал, так сказать, что придет время, и все это как-то уляжется. Ну, в общем, так оно и случилось. Когда он вернулся, то уже как бы вот эти все вещи, которые не связаны были лично с ним, а с какими-то симпатиями, антипатиями других людей, они как-то уже улеглись. Но потом вот очень такое характерное его была черта. Он стремился утешить и ободрить человека. Вот бывали у меня такие тяжелые минуты. Вот он прям подходил, спрашивал, что случилось там. Ну, как-то не всегда, конечно, это говорил, но говорил так вот, там разные трудности. Вот он начинал какие-то примеры приводить из своей жизни, из церковных, так сказать, вот из житей, как все это перемирится, все наладится. Потом вот я помню интересный такой тоже случай. У меня близкий друг погиб в автокатастрофе. Он был единственный сын родителей. Родители были не очень, так сказать, церковные даже. И они приехали в Лавру, желая, так сказать, вот поговорить со мной. Он им обо мне рассказывал. Они меня не знали. Вот они хотели просто со мной познакомиться, чтобы как-то что-то еще узнать о своем собственном сыне. Вот. Ну, я с ними говорил довольно долго, и потом они пошли в Троицкий собор. И вот мне потом рассказывали, что он, тоже совершенно не зная, увидев, так сказать, их такую скорбь большую, тоже к ним подошел и очень их утешил. Очень их утешил, ободрил. И для них, конечно, это был вопрос, быть ли в церкви, потому что если бы они не получили вот тогда такого ободрения, то может быть, для них и приход в церковь был бы очень сложен. И вот отец Георгий, он так как бы легко откликался, легко и с радостью откликался на человеческую скорбь. То есть для него это было как бы радостью помочь человеку. Он не тяжестью для него, что вот еще, так сказать, надо кого-то утешить, ободрить. А он для него это было очень как бы праздником, что он может помочь человеку. Потом он очень, конечно, вот почитал праздники лаврские. И вот на память преподобного Сергия в последние, так уже эти вот много лет вот на проповедь ставили обычно вот Успенский собор, вот или его, или меня. Или его, скажем так, в Троицкий собор ставили. Вот он заранее подходил, спрашивал, о чем ты будешь говорить, что ты считаешь нужным сказать сейчас людям. Он говорит, может быть, я тоже что-то здесь смогу, так сказать, для себя почерпнуть. Вот так как бы очень просто говорил, хотя он, можно сказать, намного старше меня, как и как человек, и как священник. Вот он очень легко, так сказать, как бы считал для себя возможным прийти и подчеркнуть что-то у человека, который младше его. Ну и вот тоже эта проповедь он сам скажет, положим, заранее, или там в Троицком соборе. А потом приходит слушать проповедь в Успенском соборе, о чем там говорят. То есть для него это было очень значительно, потому что это обращение к народу, который приезжает с разных концов страны, потом все это разносит в разные концы страны. И он очень так ответственно подходил к этому и хотел, чтобы это слово, оно не было случайным, чтобы оно было каким-то выношенным. А в академии, в семинарии, когда он преподавал, он даже, как сказать, больше внимания считал, надо уделять тому, чтобы воспитать пастырей. Потому что, помню, у нас были заседания, обсуждали, как строить преподавание. Вот и, конечно, он всегда считал, что нужно, конечно, поднимать научный уровень. Но потом так, так сказать, говорил, что сколько бы мы ни поднимали, все-таки мы должны готовить пастырей, прежде всего, церкви и людей церковных. И что если мы забудем о воцерковлении поступивших сюда, то мы ничего не добьемся. И поэтому в своих лекциях, я думаю, что он тоже не столько уделял внимания такой церковной науке большой, сколько тому, чтобы воцерковить бы ту молодежь, которая приходила в семинарию. Конечно, когда человек уходит, то мы видим, что мы его не ценили. Не ценили то, что было рядом. Вот, потому что как духовник он окормлял очень много людей. К нему многие переходили после смерти других духовников. И они, конечно, остались в значительной степени без окормления такого, которое было у него. Он очень внимательно подходил к каждому человеку. И его такая вот строгая православность, она не была такой регалистичной. Вот она всегда исходила не из того, что он хочет от человека, а из того, что человек может дать для церкви, что он, на что он способен. Вот поэтому он не обременял, насколько я представляю, людей непосильными подвигами или, может быть, посильными, но тяжелыми, а как бы видел, что в миру жить тяжело, быть христианином очень. Поэтому главное, чтобы человек жил по заповедям, сохранял веру, а возрастание в каких-то особых, так сказать, внешних, тем более подвигах, то это все должно быть очень постепенным. А внутреннее возрастание это дает Бог. И вот его такой очень спокойный, неторопливый подход к людям, вот он давал им, конечно, уверенность в том, что они имеют духовника, который их приведет к истине. Ну и потом отличительной его такой особенностью, как духовника, было, конечно, то, что он молился за своих духовных детей. Вот это очень важно, потому что правильный совет или прощение, или там наказание, так сказать, если так применить это слово, или лечение, это одна сторона, но когда духовник горячо искренне молится за своих духовных детей, тогда духовное руководство приобретает совершенно другую основу. И вот он как раз этим отличался.
Архимандрит Георгий много сделал для прославления имени святителя Феофана. В 1994 году в Рязани по его инициативе и под его руководством прошли чтения, посвященные святителю. В мае 1996 года на Всероссийской научно-практической конференции «Подготовка учителей к духовно-нравственному образованию и воспитанию учащихся» отец Георгий выступил с докладом о действии божественной благодати по творениям святителя Феофана. Выступления отца Георгия неизменно собирали большую аудиторию студентов и учителей. Сам облик батюшки, его неторопливая речь, то, о чем он говорил, были настолько необычны для светских людей, что вызывали неподдельный интерес. Архимандрит Георгий составил полную библиографию духовно-литературного наследия святителя Феофана. А в 1996 году, благодаря деятельному участию архимандрита Георгия, В Рязанской епархии был создан журнал «Вышинский паломник». Изучая духовное наследие святителя Феофана, архимандрит Георгий более 20 лет работал в архивах Петербурга, Владимира, Тамбова. Результатом этих трудов была составлена им симфония по творениям святителя, издание которой при жизни отца Георгия не было осуществлено. Симфония несколько раз была переиздана уже в наше время и по своей полноте стала одним из ярчайших пособий для ознакомления с духовным наследием святителя. Об отце Георгии, как о преподавателе, вспоминает заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви, заместитель председателя научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений святителя Феофана, кандидат богословия, игумен Ефимий Моисеев.
Отец Георгий Тертышников был нашим классным наставником, приходил к нам в класс, проводил с нами беседы. Причем это были такие беседы именно такого духовного порядка. Он, можно сказать, закладывал основы духовной жизни. То есть он был таким настоящим иноком, лавским монахом. Насколько я знаю, он, так сказать, тоже, ну не то, что какие-то гонения претерпевал, да, но у него там были какие-то проблемы с советской властью. Его куда-то изгоняли из лавры. И какое-то время он куда-то вынужден был уехать. Потом вернулся уже где-то, по-моему, в конце 80-х годов. В середине. Ну, для нас отец Георгий, конечно, был большим авторитетом, был такой авторитетный духовник лавры. Мы тогда, конечно, еще это, так сказать, толком не осознавали, были такими очень молодыми людьми, не очень серьезными, наверное.
Какие качества? Строгий был, требовательный?
Да, он был строгий, как духовник. Я помню, неоднократно ходил к нему на исповедь и советовался по каким-то вопросам. И даже я помню там какие-то свои там сочинения или какие студенческие произведения я ему приносил на отзыв, так сказать, он их просматривал, критиковал довольно строго. Вот, так что это уже много лет спустя, конечно, когда вот мы стали заниматься свидетелем Феофаном, как-то я иначе взглянул на отца Георгия, именно в свете того, что он занимался долгие годы изучением свидетеля Феофана, и личность свидетеля Феофана, его творения наложили отпечаток, конечно, на отца Георгия, несомненно. Несомненно, он себя, видимо, осознавал таким вот как бы преемником учения святителя Феофана. Не случайно, что он принимал участие, как известно, и в обретении его мощей, когда, ну, это вот история описана отцом Георгием, да, отец Георгий, там отец Георгий Тертышников, и, по-моему, игумен Марк Лозинский тоже.
И Елифей.
Вот они, кажется, в 1973 году тайно обрели мощи святителя Феофана и перенесли их в храм преподобного Сергия в Эммануиловке.
В 1994 году архимандрит Георгий был назначен членом синодальной комиссии по канонизации святых. Им были подготовлены материалы по канонизации святителя Феофана, затворника Вышинского, состоявшейся 6 июня 1988 году. В этом году Святая Православная Церковь отмечала уже 25-летие со дня канонизации святителя. Особенно торжественно эту дату отметили в Успенском Вышинском монастыре, о чем мы рассказывали в отдельной передаче. Начиная с 1992 года и до самой своей кончины, отец Георгий вел передачу на радио «Радонеж» об основах православной веры и нравственности по творениям святителя Феофана Затворника. Архимандрит Георгий скончался в 1998 году, на 58-м году жизни, после непродолжительной болезни. Последние написанные отцом Георгием строки были посвящены святителю Феофану. Начатая рукопись осталась незавершенной и лежала на рабочем столе в келье отца Георгия.
Предлагаем вашему вниманию беседу писателя Ирины Медведевой с депутатом Государственной Думы Евгением Алексеевичем Федоровым.
Здравствуйте, братья и сестры. У нас снова в гостях Евгений Алексеевич Федоров. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте.
Давайте сегодня я вас вот о чем спрошу. Как-то мы уже привыкли, слышу вас и доверяю вам, конечно, верить в то, что вот те разрушения в культуре, в образовании, в здравоохранении, вообще разрушение нашего всего жизненного уклада – это следствие оккупации. Но вот мне довольно много приходилось бывать в странах Западной Европы, и в частности в это лето я была и в Германии, где читала лекции в русском храме Баден-Бадена, и в Испании. И, понимаете, мне в который раз пришло в голову, что если мы будем считать, что те разрушения, которые произошли у нас и продолжают происходить, чудовищное распление народа, в частности детей, что меня больше всего волнует, вот, ну и все прочее, если мы поверим в то, что это следствие оккупации, тогда возникает вопрос, а почему они со своими странами, в том числе и с Америкой, в которой я не была, но там очень много друзей живет и работала, и работает. Почему они все с собой уже сделали, причем раньше, чем у нас, все то же самое? Мы как бы идем в кильватере этого тонущего Титаника. Угу. У нас это все случилось на 40-45 лет позже, благодаря железному занавесу, я думаю. Вот. А так там все уже сделано. И планирование семьи, которая сокращает рождаемость, и которая существовала на Западе еще до войны с Гитлером, и называлась тогда очень грубо и прямо «контроль над рождаемостью». Потом, после Нюрнбергского процесса, пришлось уже как-то закамуфлировать их основную цель и назваться «планированием семьи». А в Германии, например, планирование семьи вообще называется совсем лукаво «профамилия» за семью. И завоевание все большего и большего жизненного и культурного и правового пространства гомосексуалистами. Все гораздо раньше там произошло. И сексуальное просвещение детей. И многое-многое другое. Ну, не говоря уж об этом примитивизированном образовании, которое у нас вводится. Не говоря об этой Болонской системе. Об этом ЕГЭ. О многом-многом другом. Вот там все уже давно есть. Как же это так? С одной стороны, вот то, что у нас происходит, вы много раз говорили, это следствие оккупации. С другой стороны, оккупант это все сделал у себя дома гораздо раньше, чем у нас. Вот я хотела бы вас об этом спросить. У нас, может быть, сегодня будет коротенькая передача, но просто это вопрос очень важный.
Я вам скажу так. Те признаки, о которых вы говорите, большая их часть, это принадлежащие к современной англосаксонской культуре признаки и условия, проистекающие из вообще исторического построения англосаксонского мира. Это мир колонии и метрополии. Это история. Там,
500... Ну, при чем тут, например, ювенальная юстиция, которая там существует давным-давно?
Я продолжаю, да. Это очень просто, причем она. Потому что в Англии традиционно 15 лет ребенок пошел на улицу. Это традиция, это культура английского народа, которая была и 500 лет назад. Это традиция народа эго. То есть вот чем отличается русский народ от саксонского? Англосаксонский подход к человеку – это человек эго, и вокруг него…
Эго – это я.
Да, и вокруг него крутится все остальное. И даже если ты член моей семьи, ребенок, и тебе 15 лет, ты уже мой враг, потому что ты эго. Я уже на тебе должен двигаться вперед, опираясь на тебя. То есть не поддерживая тебя, как у нас, не создавая с тобой единое пространство семьи, которое двигается как семья по жизни. А да. Все, ты 15 лет, и тебя отбросил, ты живешь своей жизнью. Посмотрите английские фильмы, исторические, как эти войны за наследство, система взаимоотношений.
Это Диккенса почитать.
Да, это англосаксонский мир. И продолжение этого мира – колониальное построение. Что такое колониальное построение, в отличие от русского построения государственности? Мы, англосаксы, начальники, вы остальные – туземцы, рабы. Если вы плохо нас слушаетесь, мы вас будем уничтожать и давить. И на этом англичане построили империю, в которой была половина земель человечества. То есть это их технология, проистекающая из их генетики, их исторического опыта, и системы построения.
Ну хорошо, а планирование семьи, то есть сокращение населения,
читаю. Естественно, а зачем вам нужно население? Естественно, если ты эго, зачем тебе нужны конкуренты? Зачем тебе нужен ребенок, которого ты вынужден будешь как-то все равно содержать, из-за этого ты будешь беднеть? Ну, логично. Все правильно. Они все логично делают. В их системе построения ребенок не является основанием к снижению моего жизненного уровня.
сексуальное просвещение, а...
То же самое, это все вытекающее, смотрите, это англосаксонский мир, он не наш. Вот вы же не пытаетесь быть китайцем. Китайцы живут, у них своя технология, свой мир, да, своя система отношений. У индийцев...
Но они не пускают в нее никого.
Секундочку, у них тоже своя система отношений. У англичан своя система отношений. Почему мы говорим о колонизации? Потому что мы имеем свою систему отношений, не просто свою, а есть объективный критерий, конкурентное положение нации в мировой борьбе исторической. Россия по этому критерию к 1917 году была на первом месте. Мы были лучшие по количеству населения. По сегодняшним параметрам у нас был 1 000 000 000 человек, каждый седьмой. Но тогда было меньше населения планеты. Сейчас бы был 1 000 000 000, даже при статус-кво, а так реально 2 было бы. То есть мы бы заняли место китайцев, вообще говоря, с точки зрения численности населения. Если бы мы сохранили свой мир всего за 100 лет, который мы потеряли в результате поражения в Первой мировой войне. У нас был свой мир расширения государственного пространства. Посмотрите, Афганистан. Приходят американцы, они все уничтожают. Приходят русские, они все строят. Это не потому, что хитрые такие русские, а потому что это специфика национального российского государства и производства российской нации. Мы рассматриваем афганцев, которые афганцы в горах бегают, я там служил, знаю, как будущих русских. Не сейчас, через 100 лет будут, а раз они русские, ну хоть и будущие, но русские, просто они еще не знают про это, значит, им надо построить, помочь, привести культуру, отправить учителей, врачей, развиться.
Ну хорошо.
Понимаете, вот в этом и разница. Таким образом, я считаю, для нас, для наших позиций, англосаксонский мир – это мир подлецов. Вот в нашем понимании то, что они делают, производят жизненное устройство – это подлость.
Конечно.
В том числе мы считаем по отношению к себе, потому что они другие. Мы же понимаем, что есть такие народы, которые называются людоеды. Вот у них такие традиции.
Нет, но англосаксонский мир все-таки был христианским, понимаете? Вот вопрос, почему они насаждают разврат, так оголсело, гомосексуализм, права гомосексуалистов? Это же пресекает род, в конце концов.
Еще раз, потому что
это
они,
самоубийство.
Это их логика. Они бы, если бы это не делали, не создали бы, англичане, мировую империю, в которой было половина населения планеты. Не создали бы. Только благодаря вот этой технологии они были на каком-то этапе историческом. Вон по Гумилёву даже интересно, у них был пик прошлого века. На каком-то историческом этапе они оказались самые большие. Россия в силу своей внутренней природы, она самая большая должна была бы быть сейчас, если бы не вот эта оккупация. Потому что технология наша позволяет, наоборот, втягивать все новые и новые пространства в культурную позицию, в том числе территориально. Расширять численность людей за счет привлечения в понятие русских новых и новых народов. Англичане не понимают, что это такое.
Значит,
вот в этом отличие. И Гитлер на своей территории, у него отнюдь не был ни райский режим для граждан Германии, согласитесь.
Не райский.
Не райский. Он здесь занимался террором, но и у себя он тоже там по головке не гладил. Поэтому это террор, он приходит внутрь.
Я поняла. Значит, вы хотите сказать, я подытоживаю наш короткий разговор, вы хотите сказать, что для них... Это такая извращенная, но норма.
Да для них это культура. Их культура современного типа.
Ну,
да.
Культура уже, конечно, антихристианская абсолютно.
Давайте так, подлая культура. А людоеды – это хорошая культура?
Да не очень.
А вот это они такие людоеды, только вот в этом
ключе. Для тех, кого едят.
Ну, такая вот специфика. Вот у них такая специфика. Хотим ли мы быть людоедами? Я уверен, что не хотим. Мы русские, мы должны остаться русскими.
Не хочет этого. Значит, просто ваш ответ сводится к старой русской пословице, что немцу здорово, то русскому смерть. Хотя я уверена, что ни англичанам, ни немцам, ни французам, ни испанцам, ни итальянцам я везде была и все это видела. Вот все, что они у себя насадили и продолжают насаждать, это не здорово, а тоже смерть. Но
у них такая система построения, такая
власть.
Но
в конце
власть.
Концов они, и как еще? Поется в какой-то еврейской песне, он сам себе сделал смерть.
Еще,
но
еще,
вот они
еще.
Сами себе сделали
вот
смерть.
Раз мы начали говорить про поговорки, знаете, есть такая игра «Камень, ножницы, бумага». Вот бумага,
нет,
она...
не знаю.
А вот, ну, играют дети. Бумага покрывает камень, ножницы ломаются, а камень, ну и так далее. Так вот, русская культура выше немецкой. Именно поэтому немцы, вот вы сказали...
Что
вот,
немцы здорово, то русскому смерть.
Поэтому, да, немцы чуть больше 100 лет назад при Екатерине выбрали решение переехать в Россию. Треть немецкой нации переехала, стала русскими. То есть русская культура, она выше технологически, то есть более высокого статуса, она покрывает культуру англосаксонские. Если мы развиваемся с ними в равных конкурентных условиях, без подлости, у них сила в подлости, то мы сильнее их на порядок культурно. Не случайно Депардье к нам приехал. Кстати, опираясь не на современных писателей, а на Достоевского. Это не случайно.
Да, я уверена в этом. Но, видите, у нас сегодня разговор очень короткий, нам дали мало времени, к сожалению. Вот, так что я-то хочу сказать, что бываю за границей не как турист, а в командировках я вижу, и там много нормальных людей, которые в ужасе от того, что происходит, которые боятся пикнуть на эту тему.
Ключ боятся пикнуть. У них такая культура, боятся, что пикнуть боятся.
Да там никакой свободы слова на какие-то серьезные темы, если говорить, нет и в помине. То у нас сейчас можно говорить что угодно, о чем угодно и как угодно. Вот. Я-то уверена, что если наша страна, Бог даст, и надеюсь, вы в этом поможете, пойдет по своему русскому пути, по пути православной жизни, по пути следования за Христом, то многие-многие западные люди приедут сюда, и тогда идея Николая Старикова, идея русского миллиарда, уже, быть может, не будет такой фантастичной, какой она кажется сейчас.
Русский миллиард был к 17-му году, еще раз говорю. Это 100 лет назад, еще 100 лет не прошло. Это технологически наша сильная позиция. Дайте нам жить по своим правилам, и половина человечества будет хотеть быть русскими. Это вещь, которая отработана.
Я в этом уверена. Я уверена, что наша страна станет таким современным ковчегом для тех нормальных людей, которые не хотят жить в антимире. Мы будем об этом молиться, будем на это уповать и будем каждый по-своему, каждый по своим силам и по своим дарам этому способствовать. Всего доброго, с Богом. У микрофона был наш гость Евгений Алексеевич Федоров. Я его очень благодарю за это. Ну и знакомая вам Ирина Медведева.
Спасибо большое.
Вы слушали беседу писателя Ирины Медведевой с депутатом Государственной Думы Евгением Алексеевичем Федоровым.
Oh. эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях в «Ангаре религии» появилась статья, которая отражает взгляды, характерные для определенной среды. Упомянув об усилиях Русской Православной Церкви по защите гонимых ближневосточных христиан, как и об аналогичных выступлениях российского МИДа, автор пишет, я цитирую, «Официальные лица российского государства и дипломаты неоднократно выступали в защиту сирийских христиан. Что на самом деле беспокоит российские власти? Факт преследования христианского населения, то есть союзников России по принципу вероисповедания, или гуманитарная катастрофа, когда сердца людей доброй воли отзываются на страдания других людей, независимо от их веры или идеологии? Этот вопрос представляется одним из важнейших для мировой политики. Как она работает? В соответствии с общечеловеческими ценностями или по принципу «наши бьют, надо вступиться»? Поделен ли мир на сферы влияния или представляет собой большую общечеловеческую семью? Прошу прощения за наивный идеализм». Конец цитаты. Далее приводится мнение людей, полагающих, что российские политики больше интересуются продвижением своих политических интересов, а что сирийских христиан попутно спасают от уничтожения – это побочный эффект. Что же, возможно. Возможно, российские политики – это циничные макиавеллисты, которые спасают сирийских христиан не из человеколюбия, а ради государственных интересов России, которые в данном случае так вот совпали с интересами сирийских христиан. Мы не читаем мысли ни российских, ни американских, ни французских политиков и не можем понять, что на самом деле их беспокоит. По их словам, они все мужи великой добродетели и человеколюбия, которые, если и бомбят, убивают, изгоняют и обездоливают кого и финансируют самых жутких головорезов, то исключительно из любви к страждущему человечеству. Почему же, когда американский или французский политик говорит о правах гонимых, мы должны ему верить, а когда это же говорит политик российский, то нет? Какие у нас основания полагать, что с одной стороны дипломатической борьбы находятся сердца людей доброй воли, а с другой – циничные макиавеллисты, которых волнует только и исключительно геополитика? Ну, допустим, мы как-то удостоверились, что у нас действительно охлажденные циники, а у них общечеловеческие сердца доброй воли. Вот в результате предыдущей деятельности общечеловеческих сердец доброй воли большинство иракских христиан были вынуждены бежать из своей страны, многие из них в Сирию. А теперь сердца доброй воли и в Сирии активно поддерживают силы, победа которых будет означать для сирийских христиан как минимум то же, что и для иракских. Почему же мы должны питать больше симпатий к общечеловеческим сердцам доброй воли, а не к циникам? Если циники по своим циничным соображениям помешают общечеловеческим сердцам обречь на смерть или изгнание еще сотни тысяч человек, то будет вполне справедливо поблагодарить их за это. Тем более, что, еще раз, мы не читаем мысли политиков, мы видим только результаты их деятельности. Но в статье высказывается еще одно интересное противопоставление. Этот вопрос представляется одним из важнейших для мировой политики. Как она работает? В соответствии с общечеловеческими ценностями или по принципу «наши бьют, надо вступиться»? Не в первый раз приходится сталкиваться с такой реакцией. Ах, как можно вступаться именно за христиан, которых гонят, потому что они христиане? Ведь это значило бы проявить пристрастность, поддержать своих в то время, как надо быть беспристрастными. За этим упреком стоит, в общем-то, понятное настроение. Вот есть племенное сознание, которое вступается за своих, независимо от того, правы они или нет. Есть сознание правовое, которое вступается за правду даже в ущерб своим. Цивилизованное государство сажает своих в национальном отношении расистов, совершивших преступления против инородцев. Нецивилизованная диаспора защищает своих, даже если они явные законопреступники. Вот надо и на международной арене заступаться за всех страдающих, независимо от их рода племени, а также вероисповедания. Более того, можно вообразить себе ситуацию, когда этот упрек был бы уместен, если бы это христианские экстремисты, желая подчинить всех своему христианскому шариату, жгли мечети, пытали, убивали и изгоняли мусульман, а мы бы поддерживали эти действия, ссылаясь на общность религии. Но дело обстоит ровно наоборот. Это христиане подвергаются масштабным преследованиям, при том, что руководство США и Франции фактически поддерживает их гонителей. Какие общечеловеческие ценности требуют отказать в защите людям, которых убивают и изгоняют, раз этим людям не повезло быть христианами? Мы видим, как под лозунгом «отзываться на страдания других людей, независимо от их веры и идеологии», продвигается как раз нечто прямо противоположное – зависимость такого отзыва от веры страдальцев. Если это христиане, то приходить к ним на помощь противно общечеловеческим ценностям. Но это побуждает задать еще ряд вопросов. Это необходимость выбирать между общечеловеческими ценностями и нашими – относится только к христианам или это общий принцип? Евреи, заступающиеся за утесняемых евреев, чернокожие, выступающие против расизма, в общем случае какой-нибудь лапрак из восточного Арикостана, выступающий за права лапраков, которые подвергаются истреблению и изгнанию, или член культа вигунов, выступающий за гонимых собратьев, они погрешают против общечеловеческих ценностей? Ну, допустим, это общий принцип, и, по мнению автора, выступать за права своих соплеменников или единоверцев всегда есть грех против общечеловеческих ценностей. Но тогда остается непонятным, почему общечеловеческое сердце, болящее за всех вообще людей, не может заодно поболеть и за своих. Почему они должны быть исключены из общей человечности? Если выступать в защиту своих – это грех только для христиан, то почему именно и только для христиан, а чернокожим или евреям или представителям любых других групп вступаться за своих можно? И не могли бы тогда нам огласить весь список, кому можно, кому нельзя вступаться за своих? Дело не только, и, может быть, не столько именно в этой статье. Она отражает определенный тип риторики, которую мы слышим постоянно. Причем в англоязычном интернете и СМИ ее можно встретить еще чаще. Это риторика, в которой, как в романе Джорджа Оруэлла «1984», лозунги означают нечто противоположное своему буквальному значению. Как и в этой статье, общечеловеческая семья – это семья, в которую некоторые большие группы людей не входят. Права человека – это права, в принципе, не распространяющиеся на тех, кто исповедует определенную религию. Наивный идеализм – это отказ прийти на помощь гонимым, если они принадлежат к не к тому вероисповеданию. Сердца людей доброй воли – это именно те сердца, которые в принципе закрыты для страдания людей не той веры. Обычно люди прибегают к такой риторике в относительно слабой форме, они просто игнорируют тех, чьи страдания не вписываются в их идеологические предпочтения. Неким политическим активистам воспретили проповедовать их специфические воззрения на половую жизнь детям. Вот это страшное попрание прав, фашизм и холокост. Других людей сотни тысяч преследуют, убивают и вынуждают бежать из их домов. И это никому не интересно. Молчание. Их как бы просто не существует. Но иногда, как в этой статье, речь идет не об игнорировании, а об активном неприятии попыток заступиться за гонимых, когда такие попытки делают другие. Развитие печальное, но вполне предсказуемое.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу, 5 октября, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Мы с вами помолимся у Московской святыни, чудотворной иконы Матери Божией, Спорущенница грешных, в храме святителя Николая в Хамовниках, в храме пророка Ильи в Обыденном переулке, у чудотворной иконы Матери Божией «Нечаянная радость». В этом храме находится ковчежец с частицей пояса Пресвятой Богородицы, ковчежцы с мощами многих угодников Божьих, чудотворная икона Матери Божией Милостивая и другие почитаемые святыни. А завершим мы нашу поездку в храме святителя Николая в Кузнецах у чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Или приезжайте за билетами в паломническую службу «Радонеж», метро «Кропоткинская», Всеволожский переулок, дом 2. Храни вас Господь!